эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назаретца, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 19 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. Президент Украины Виктор Янукович прибывает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. МЧС России утверждает, что готова к весенним паводкам. На этой неделе Дмитрий Медведев обещал разобраться, почему Минюст отказался зарегистрировать партию «Народной свободы». Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Ревизия документов об отказе в регистрации Парнаса, восстановление регистрации республиканской партии, попытка привлечь оппозицию к либерализации российской политической системы – все это происходит, если не благодаря Дмитрию Медведеву, то при его активной помощи. Так считают многие сегодня. Скептики же говорят, что эти шаги не оставят Медведеве память как о сильном президенте. Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанюз.ру в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале этой недели президент Украины Виктор Янукович прибудет с визитом в Москву. Формально для участия в саммите Евразэс, на самом деле для непростых переговоров с Кремлем. Их содержание, разумеется, не ограничится сырной войной, которую объявил украинским производителям Роспотребнадзор. Как это часто бывает, за потребительскими и санитарными претензиями России к товарам народного потребления из-за рубежа стоит более значительный политический и экономический смысл. Украинские эксперты называют происходящее шантажом. Об экономической войне между Киевом и Москвой корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Украина поставляет в Россию примерно четверть своих твердых сыров, около 60 тысяч тонн в год. Европейские рынки пока недоступны для украинской молочной отрасли. По словам директора консалтингового агентства Agriculture Сергея Наливка, не доверяя зарубежной экспертизе, Роспотребнадзор игнорирует выводы российских лабораторий, которые не нашли в украинских сырах пальмовое масло.
Лаборатории, которые российские, к которым обращались, наши структуры напрочь отказались вообще делать что-либо, сказали, нас могут за это наказать, если мы там не найдем. Но все-таки некоторые три лаборатории согласились, конечно, никто ничего не нашел.
Украинские сыры и другая молочная продукция уже дважды становились жертвами санкций со стороны России. В 2006 и в 2008 годах, когда Украиной руководила не устраивавшая Кремль оранжевая команда. Нынешнюю торговую войну многие объясняют неуступчивостью Киева в вопросе о продаже России газотранспортной системы и отказом Украины вступать в таможенный союз.
Политическая подоплека процесса – это вялые переговоры по украинской ГТС. И, собственно говоря, это демонстрация того, что не надо дружить с Европой, а лучше дружить с нами. Но 500 миллионов населения Евросоюза – это куда лучше, чем 170 миллионов таможенного союза. Уже до такой степени надоели все эти торговые войны. На днях была такая частная бизнес-вечеринка производителей. Проще с арабами договариваться, чем строить какие-то бизнес-планы на российский рынок.
И производители, и эксперты убеждены, что сырная проблема – лишь повод для политического давления Москвы на Киев. В противном случае Россия решала бы этот спор с Украиной в рамках Всемирной торговой организации, членами которой являются оба государства, отмечает директор экономических программ Центра имени Александра Разумкова Василий Юрчишин.
Конечно же, это все очень-очень похоже на политизированные вещи. Если вот правила института ВТО будут признаваться России, то, я думаю, тогда и решаться спорные моменты будут гораздо проще, и существенно снизится поле для вот таких вот политизированных непониманий. Если мы уже видим жесткие позиции России по импорту из Украины, я думаю, это уже будет продолжаться. И, кстати, независимо от того, там будет Украина в зоне свободной торговли с СНГ или не будет. То есть это элемент диктата, который уже продемонстрирован. И только определенное, так сказать, облегчение – это если Украина идет на очередные уступки политического характера.
Разменной монетой пересмотра кабальных для Украины газовых контрактов с Россией и прекращения торговых войн эксперты Центра Разумкова называют украинскую газотранспортную систему, делимитацию на условиях Москвы, Азовского моря и Керченского пролива, а также перевооружение и модернизацию российского Черноморского флота. Очевидно, все эти вопросы и будет обсуждать на переговорах в Кремле 19-20 марта Виктор Янукович. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении двоих осужденных за организацию теракта в Минском метро 11 апреля прошлого года. Обвиненные в этом преступлении Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев расстреляны через 3.5 месяца после вынесения приговора и, видимо, на следующий день после того, как президент Александр Лукашенко отказал обоим в помиловании. Чем была вызвана такая спешка? Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правозащитники предполагают, что Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были казнены 15 марта. А 16 марта Верховный суд уведомил родственников о приведении приговора в исполнении. Любовь Ковалева, мать Владислава, говорит, что 16 марта она направила прошение на имя Лукашенко с просьбой отсрочки наказания на год, чтобы провести новое расследование. Президентской администрации заявление приняли, хотя ее сына, скорее всего, в живых уже не было.
Я журналистов узнала, что Лукашенко не помиловал. На следующий день в Минск приехал адвокат, не мог с ним встретиться, его не пускали к нему. Значит, уже его не было в живых. Они все заметают, все следы. Думали, они запугают мальчишек, а мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло.
30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии признал Владислава Ковалева виновным в соучастии в терроризме и приговорил к смертной казни. Главным обвиняемым был назван Дмитрий Коновалов, который, кроме теракта в метро, также проходил обвиняемым в организации взрывов в Минске и Витебске в 2005 и 2008 годах. Жертвами апрельского теракта на станции метро «Октябрьская» стали 15 пассажиров. Количество раненых по 4 эпизодам превысило 300 человек. Во время судебного процесса Ковалев заявил о своей невиновности и отказался от прежних показаний. Коновалов признал вину частично, но от дальнейшей борьбы за жизнь устранился. Правозащитники возмущены спешкой, с которой власти привели приговор в исполнение, а также некоторыми необъяснимыми действиями стороны обвинения. К примеру, почему были уничтожены вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к теракту в Минском метро именно Коновалова и Ковалева? Кроме того, уточняет сотрудница правозащитного центра «Весна» Татьяна Ревяка, еще даже не рассматривались надзорная жалоба и жалоба в Комитете по правам человека ООН, поданная защитой Ковалева. К тому же, обращает внимание руководитель правозащитного альянса Людмила Грязнова, они казнены в момент начала сессии Комитета ООН.
Как будто бы специально хотят представить страну Беларусь как черную дыру с какими-то непредсказуемыми действиями власти.
Один из самых авторитетных белорусских адвокатов Гарри Погоняйло считает, что белорусские власти сознательно идут наперекор международным правовым нормам.
Это говорит о пренебрежении к установленному международному порядку, к авторитету международных правозащитных органов. Это не просто даже вызов, это иррациональное поведение больного человека, который не ведает, что творит.
Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила белорусские власти и призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь остается единственной европейской страной, где до сих пор практикуется расстрел за особо тяжкие преступления. Впрочем, председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич сомневается в целесообразности отказа от высшей меры.
Реально действительно такова, что особо тяжкие преступления совершаются в нашей стране. На государственном уровне главой государства, парламентом будут учитываться реальные обстоятельства, будет принимать решения. Ну, как отметил глава государства, без всякого давления извне. Это суверенное право государства в отношении применения смертной казни.
Публицист Светлана Калинина считает стремление руководства Белоруссии во что бы то ни стало сохранить смертное наказание не особой позицией государства, а обычным самодурством чиновников во главе с Лукашенко.
Не то, что обурально, это некая хвороба. Просто зварятелые люди.
Сумасшедшие люди выносят какие-то сумасшедшие приговоры и потом сами же приводят их в исполнение. Это урок жестокости, урок самодурства, поскольку игнорируется все. Я возмущена, просто не нахожу слов.
Я обурена, просто не нахожу слова.
Белорусская общественность заметно раскололась относительно необходимости вынесения смертного приговора Коновалову и Ковалеву. Одни считают, что за подобное преступление иного наказания и быть не может, другие уверены в невиновности обвиняемых, поскольку дело изобиловало массой нестыковок. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Новым 11-м президентом Федеральной Республики Германии избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР 72-летний Йоахим Гаук. В США на первичных выборах республиканской партии в Пуэрто-Рико бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил Рика Санторума. В Египте освобождены две туристки из Бразилии. Они были похищены бедуинами в воскресенье на Синайском полуострове. Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников вчерашней акции у телецентра Останкино против лжи на НТВ. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 35 копеек, евро 38 рублей 41 копейка. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Искусство ДОК. Международная театральная лаборатория, разрушая границы. Работа с документами. Документальный театр и жизнь меньшинств. Что такое документальное искусство и почему оно не популярно в России? Эти темы в Москве в Сахаровском центре обсуждают драматурги, театроведы, журналисты, галеристы. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В немецком издательстве «Мосты» опубликована книга-интервью «Встречи на Рю Донерк». Это серия бесед преподавателя русского отделения Парижского государственного института восточных языков и культур Андрея Лебедева с прозаиком и литературоведом Евгением Терновским. Читатель может познакомиться с судьбой писателя-эмигранта, покинувшего Советский Союз в 70-е годы прошлого века и поселившегося во Франции, а также проследить за превращением русского писателя в литератора, пишущего на двух языках. С автором книги интервью Андреем Лебедевым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я бы хотела начать нашу беседу с простого вопроса. Поскольку речь идет о книге-интервью, предполагается, что вы хорошо знаете писателя Евгения Терновского. Как вы познакомились и как родилась идея написания этой книги?
О существовании такого писателя я знал достаточно давно уже. Я приехал во Францию в 1989 году и уже в начале 90-х годов сотрудничал с газетой «Русская мысль» в качестве литературного критика. И до меня доходили его книги, романы, повести, рассказы, и его книга, посвященная Пушкину и семье Гончаровых. Творческая история Терновского, конечно, довольно сложна. Дело в том, что его первые публикации по-русски вышли в 70-е годы. Публиковались они в таких достаточно авторитетных журналах и издательствах, как «Континент» и «Посев» в эмиграции. Так что он находился в поле зрения читателя и критика, следившего за так называемым «тамызнатом».
Книга, по сути дела, ваше большое интервью с Евгением Терновским – и она разделена на три части. Первая часть – это жизнь в Советском Союзе, вторая часть – эмиграция, это, условно говоря, начало жизни писателя за границей. Третья часть – это создание произведений на неродном языке. Не могли бы вы немножко охарактеризовать каждую из этих частей?
Мне действительно было интересно посмотреть, как писатель, для которого русский язык является родным, постепенно становится франкоязычным писателем. Случай такого рода, конечно же, не уникален, но, тем не менее, они остаются весьма немногочисленными. Что касается первого периода советского, то от него уцелело немного произведений, учитывая ту строгость, с которой сам Терновский относится к своему раннему творчеству. Тем не менее, там есть несколько любопытных произведений, в частности, такое произведение под названием «Довременье», которое мне лично любопытно связью такой литературной эстетики, самоздатской, скажем так, во всяком случае неофициальной, начала 60-х годов с поисками формальными и идейными русского символизма. Но как писатель, конечно же, Терновский сложился прежде всего в эмиграции. И именно в эмиграции выходит его самые известные, скажем так, самые сильные его книги, написанные по-русски, несколько повестей и, прежде всего, два романа, которые, мне кажется, действительно большими событиями в русской литературе там издата тех времен, а именно первый роман, который называется «Портрет в сумерках», и второй, который носит такое интригующее название «Кудесник». Ну и, наконец, третий период – это период действительно франкоязычного творчества, и он не может не вызывать интерес, мне кажется, у всякого внимательного читателя, следящего за литературой художественной как по-русски, так и по-французски, потому что совершить вот такое усилие по переходу с одного языка на другой может совсем не каждый. И сам факт того, что на сегодняшний день у Терновского по-французски вышло 4 литературных произведения, 4 романа, мне кажется действительно интересным.
Во время вашего разговора вы касаетесь темы мышления писателя, который пишет на иностранном языке.
Здесь ситуация довольно сложная, да, и сложность ситуации заключается в том, что рассматривать в качестве недостатка и что рассматривать в качестве достоинства. Я думаю, что главный интерес французского литературного творчества Терновского заключается в том, что он не отказывается от своей русскости, сохраняя все лучшее, свою эрудицию, свою русскую, так сказать, чувствительность, чуткость, начитанность, обращаясь теперь со своим рассказом о России именно к французскому читателю. И вот весь интерес заключается, по-моему, в этом.
Терновский автор не только художественной прозы, но и исследования Пушкина «Род Гончаровых», в котором он рассказывает о менее известных подробностях обстоятельств гибели Пушкина. Не могли бы вы рассказать об этом исследовании?
У Евгения Самойловича есть 3 работы, посвященных Пушкину, так что мы имеем в полной мере право назвать его пушкинистом. Но если резюмировать главное открытие, совершенное Терновским в этом области, я думаю, что здесь следует говорить именно об определении автора тех самых анонимных писем, которые, собственно, и спровоцировали дуэль пушкинскую с Дантес. Речь идет о князе Петре Долгоруком. У Терновского была возможность познакомиться с документами из семейного архива Геккернов Дантесов, документов того периода, которые относились уже к приезду Дантеса и Екатерины Гончаровой, сестры Натальи, сюда, во Францию. И он старается показать на этих документах некое продолжение этой истории.
Андрей Лебедев надеется, что благодаря книге «Интервью. Встречи на Рю Данкерк» писатель Евгений Терновский станет лучше известен российскому читателю. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С наступлением весны в американских городах выходит из спячки общественное движение «Захвати», участники которого, по их словам, выступают за экономическую справедливость и против засилья крупного капитала. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Традиционно отмечаемый американцами ирландского происхождения День Святого Патрика перерос в центре Нью-Йорка в столкновение протестующих с полицией, которая арестовала десятки человек. Субботним утром в Зукотти-парке в Нижнем Манхэттене собрались сотни людей, в основном молодых, чтобы отметить полгода с начала движения «Захвати Уолл-стрит». Это движение вдохновлено, по мнению некоторых, событиями «Арабской весны». Его члены выступают против того, что они называют потворством государства крупным банкам, алчность которых усиливает расслоение американского общества на богатых и бедных. Начавшись в Нью-Йорке, движение охватило многие города Соединенных Штатов, включая столицу страны. Лагерь в манхэттенском Зукотти-парке, впервые разбитый в сентябре прошлого года, в ноябре был снесен полицией. Те, кто снова пришел сюда в минувшую субботу, в первой половине дня вели себя спокойно. Однако в полдень, с началом выступления бардов с гитарами и самодеятельных уличных театров, протестующие начали шествие по улицам финансового квартала, выкрикивая: «Банкиры – это гангстеры! Им государство оказало финансовую помощь, а нас оно предало!»
You got sold out!
Затем протестующие начали задирать полицейских. В соответствии с тактикой, опробованной в ходе январских беспорядков в Окленде, штат Калифорния, они затеяли с ними вроде игры в кошки-мышки. Демонстранты стали разбегаться по боковым узким улочкам, распугивая туристов. В свою очередь полицейские пытались догонять их на патрульных скутерах. Тем временем несколько десятков стражей порядка окружили по периметру сам Зукоти парк, в котором непрерывно один за другим шли митинги, но не вмешивались. Так продолжалось до позднего вечера, пока протестующие не начали разворачивать палатки, спальные мешки и электрогенераторы. В 11:30 полиция вошла в парк и приказала собравшимся очистить его. Кто подчинялся, того не трогали. На сопротивлявшихся надевали пластиковые наручники и припровождали их в специально подогнанный автобус. Всего арестовано 73 человека. Парк был очищен от людей за 20 минут. Очевидцы говорят, что полиция действовала жестко. Некоторые хотели снова занять этот парк. Они пришли со спальными мешками и уже было расположились на ночлег, но появились полицейские и начали их арестовывать. Полиция использовала переносные заграждения для того, чтобы вытеснить людей с территории парка и с прилегающего тротуара на другую сторону улицы. Некоторые демонстранты получали от полицейских удары в лицо. В свою очередь представители полиции говорят, что, устанавливая в Зукоти парке постоянное сооружение, протестующие нарушили правила пользования парком, который является частным владением. Нью-Йоркские власти также напоминают, что подобные импровизированные лагеря в других городах США нередко становились рассадниками криминала, включая правонарушения сексуального характера. У участников движения «Захвати Уолл-стрит» свои аргументы. «Мы вынуждены продолжать борьбу за наши права. Полиция поступила в отношении нас неконституционно. Мы имеем право собираться в этом парке. Можно представить, сколько преступлений совершается в эти минуты, когда сотни полицейских собрались здесь, демонстрируя перед нами свою храбрость». Протестующие не скрывают, что субботние события в Нью-Йорке – это лишь проба сил в ходе реанимации движения «Захвати Уолл-стрит» после зимнего перерыва. Лидеры движения признают, что у него продолжают отсутствовать конкретные цели и четкая стратегия, но они планируют провести 1 мая крупную общенациональную акцию, которая, как они утверждают, не будет ограничиваться броскими лозунгами о 99% населения, за счет которых живет 1% богачей. Всякий раз, возвращаясь сюда на очередную акцию протеста, мы становимся сильнее. Общество все более радикализируется. Мы надеемся, что все больше людей в Нью-Йорке начнут понимать причины нашего протеста. Некоторые обозреватели считают, что и левое движение «Захвати Уолл-стрит», и правое движение «Чаепитие» символизируют нереализованность ряда предвыборных обещаний Барака Обамы, данных им на выборах 2008 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Далее в программе «Время свободы». Дмитрий Медведев сделал попытку привлечь оппозицию к либерализации российской политической системы, но обсуждение поправок в Думе может свести эти усилия на нет. Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? С ответом на этот вопрос звоните через несколько минут по телефону 8 800 222 12. В Москве 9:30. Программа «Время свободы» продолжится после сводки новостей.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников акции протеста у телецентра «Останкино». Большинство задержанных, среди которых были оппозиционные лидеры Сергей Удальцов и Борис Немцов, были обвинены в нарушении порядка проведения митинга. Им грозит штраф. В Нижнем Новгороде в воскресенье вечером задержаны два активиста оппозиции, пытавшиеся разбить палатки на одной из центральных площадей. По данным «Интерфакса», задержанные участник акции «Стратегии 31» Глеб Калиничев и гражданский активист, корреспондент Ассоциации «Голос» Андрей Шалаев. Во втором туре выборов мэра Тольятти самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата «Единой России» бывшего заместителя главы областного ГУВД Александра Шахова. Бывший министр внутренних дел Якутии Яков Стахов, подозреваемый в похищении министерского автомобиля «Мерседес», объявлен в международный розыск. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер обсудит сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гуманитарную ситуацию в Сирии.
В Москве мировой суд Хамовнического района сегодня рассмотрит новые материалы дела в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Его обвиняют в уклонении от уплаты штрафов. В Дамаске сегодня на рассвете вспыхнула интенсивная перестрелка между подразделениями свободной сирийской армии и правительственными войсками. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос избран новым лидером греческих социалистов одной из двух крупнейших партий страны. Новым 11-м президентом Федеративной Республики Германия избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР 72-летний Йоахим Гаук. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 4, облачно, осадки, в Санкт-Петербурге плюс 2, облачный, временами дождь. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Идея президента Медведева либерализовать политическую систему в России подвергается испытанию. Представители партии «Народной свободы» Парнас отказались обсуждать с депутатами Государственной Думы поправки к законопроектам, входящим в президентский пакет политических реформ. Дело в том, что из 16 предложенных непарламентской позиции поправок на обсуждение в парламент были внесены только 3, наименее существенные. Эксперты считают, что в интересах действующего президента Медведева принять законы по политической реформе до истечения своего срока, причем с учетом пожеланий несистемной оппозиции. Тему продолжит Елена Поляковская.
Рабочая группа для совершенствования законопроектов по политической реформе под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина была создана после встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В группу, помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», представленных в Госдуме, вошли 3 непарламентские партии «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» и несколько незарегистрированных партий. Для действующего президента важно, чтобы пакет законов, связанных с политической реформой, был принят еще до срока истечения его полномочий, считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако, по его мнению, важно, в каком виде эти законы будут приняты.
Президент, у него сейчас такая ситуация, что он хочет подписать эти законы, а еще будущий президент. Поэтому он хочет, чтобы они были приняты как можно быстрее, но если они будут приняты в таком изуродованном виде и без всякого учета мнения оппозиции, тогда то, что он их подпишет, ему не даст никаких плюсов. Наоборот, он будет ответственен за то, в каком виде эти законы были опубликованы. Все на самом деле с этими законами зависит от Медведева. Ему выгодно, чтобы они были популярны, ему выгодно, чтобы они были приняты на основе согласия с оппозицией, но насколько он сможет это все реализовать в условиях, когда время его полномочий стремительно сокращается. Ну вот как раз и мы и увидим, какие у него сейчас реальные возможности.
Учитывать или нет мнение внесистемной оппозиции при принятии пакета политических реформ – это решение политическое, и принимается оно на самом верху, уверен политолог Алексей Макаркин.
Насколько я понимаю, прошла такая вещь, что оппозиция предложила свои инициативы, их обещали рассмотреть, но большинство из этих инициатив так и не были вынесены на обсуждение. Но дальнейшие перспективы будут на самом деле зависеть от политического решения снова. То есть, если будет дана команда учитывать мнение оппозиции.
Партия Парнас предлагала поправки не только от себя, но и от других общественных движений, например, Левого фронта Сергея Удальцова. Поначалу разговор шел в конструктивном русле, но в процессе работы стало ясно, что диалога не получается, говорит руководитель исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин.
За день до проведения комитета официальные лица из администрации президента проинформировали меня о том, что практически все наши существенные поправки и предложения не приняты к рассмотрению на Думском комитете. Это привело к тому, что в тексте законопроекта не появится никаких положений, касающихся перехода к реально уведомительному порядку регистрации партии,
говорил Константин Мерзликин. Тем временем Министерство юстиции представило президенту Дмитрию Медведеву основания для отказа партии «Народной свободы» в государственной регистрации. 20 февраля после встречи с непарламентской оппозицией президент Медведев запросил документы у Минюста, чтобы лично ознакомиться с причинами отказа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? С таким вопросом мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. В студии включен телефон 8 800 222 12, но прежде чем поговорим, я подведу итоги смс-ответов на этот вопрос. Вся деятельность Дмитрия Медведева была и остается осуществлением путинской политики, поэтому никакого достойного пути ухода с политической арены у Медведева нет и быть не может. Пишет Николай Борода. Еще одно сообщение с ответом на наш вопрос. Отправить Путина на пенсию, а то, чтобы не уходить от власти, он нам всем повысит пенсионный возраст до 70 лет. Он ведь очень устал, столько пахал на галерах. Надо его пожалеть, иронизирует Роза. Мы сегодня спрашиваем, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. И вот еще один ответ от Семи Фатенко из Оренбуржья. Лучшим завершением карьеры нынешнего президента было бы принятие закона об отмене налогов с бедноты и повышение минимального размера оплаты труда до 10 тысяч рублей. Лена пишет, сделать он уже ничего не сможет и не захочет, но хотя бы даровал жителям такую милость, чтобы мы могли включить телевизор хотя бы в течение месяца и не видеть нашего избранного президента, пишет об этом Лена. Достойным было бы решение признания выборов в Думу и президента нелегитимными, роспуск нынешней Думы, изменение законов о выборах и назначение перевыборов президента, так отвечает на наш вопрос Виктор. Виталий из Москвы. Поезд Медведева ушел. Никакие его так называемые новые решения либо реформы реально невозможны. Да он их, судя по всему, и не желает. Его деятельность на посту президента России доброй памяти по себе у нас, у нашего народа не оставит. Виталий из Москвы пишет об этом. Но Александр из Свердловска. Главное решение – это роспуск нынешнего правительства во главе с Путиным. Но поскольку Медведев и Путин – питерские кореша, этого, к сожалению, не случится. Ну и последний ответ от Дмитрия. Для любого руководителя достойно, если не решить, то хотя бы заложить программу решения главной задачи. За последние 300 лет у России нет главнее проблемы, чем та, за которую взялся Столыпин. Сейчас равномерное расселение сельского населения по всей огромной территории – важнейшее условие для сохранения нынешних границ. Но это рассуждение Дмитрия в ответ на наш вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Но, отвечая на этот вопрос, очевидно, стоит помнить, что Дмитрию Медведеву в должности президента осталось пребывать чуть больше месяца. Ну, а теперь поговорим по телефону на эту же тему. Игорь из Москвы. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, что я хотел вам сказать? Я вот по поводу этого фильма, такую боль вызвал, такую реакцию, такую, да? Кстати, фильм хороший, и Путин в этом деле опять же побеждает, понимаете?
Мы спрашиваем не об этом, спасибо вам, дорогой Игорь. Поговорим с Мариной из Москвы. Марина, какие решения Медведева могли бы стать достойным завершением его президентской карьеры?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я человек простой, и поэтому, ну, для меня далеки политические всякие дела. Это дело элиты бороться за власть политическую. А как простому человеку, мне бы очень хотелось, чтобы прекратились даже всякие поползновения организовать здесь перевалочный пункт в Ульяновске для нацистов. И второе, чтобы, если действительно Медведев православный и верующий человек, чтобы он наказал посирать по всей строгости закона. Это безобразие, это кощунство, это плевок в наши души.
Понятно. Марина из Москвы отвечала на вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. То ответ на этот же вопрос от Геннадия из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Советский правовед Медведев останется в истории как соучастник тоталитарного режима путинской группировки. Спасибо, у меня все.
Спасибо, Геннадий из Смоленской области был, а теперь Георгий из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Только сейчас были, вспоминали Пушкина. Так последние годы правления Медведева – это прощание с Пушкиным, глаголом «жечь сердца людей». Это не по-современному, это новый антропологический поворот, который набирает обороты, не допускает.
Спасибо, спасибо. Георгий из Московской области отвечал на наш вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Пока многие ответы не впопад, но надеюсь от Бориса из Псковской области получить определенный ответ на наш вопрос. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Я бы, конечно, хотел бы, чтобы Медведев, уходя из своего, как говорится, поста высокого, оставил бы, издал бы такой указ, чтобы выполнялись бы все указы, которые издаются президентом. Потому что никакой указ, он, они издают законы, указы, но их никто не выполняет. Ну, я не пойму, у нас что у нас за строй вообще? Капитализм или социализм или что-то? Надо было взять бы что-нибудь хорошее из социализма и что-то хорошее из капитализма.
Понятно. Борис из Псковской области сделал последнюю на сегодня попытку в эфире ответить на наш вопрос. Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? Если у кого-то есть еще пожелания к уходящему президенту, заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мировые цены на продовольствие не прекращают расти с начала 2012 года. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение февраля увеличился на 1,6%, а к уровню февраля прошлого года на 6,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе в годовом исчислении темпы его роста составили 3,8%. Министерство экономического развития России поддерживает идею снижения базовой ставки страховых взносов компаний и предприятий с нынешних 30 до 26%. Сообщила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Центральный банк России повысил свою оценку чистого оттока частного капитала из страны в январе этого года с 11,5 до 13,5 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Мировые цены на продовольствие в феврале повысились на 1% после роста почти на 2% в январе, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Рост цен на продукты питания в начале нынешнего года был отмечен в мире впервые за последние 6 месяцев. Министры финансов 17 стран еврозоны окончательно одобрили предоставление Греции новых кредитов в рамках второй программы финансовой помощи на 130 миллиардов евро. Первая такая программа на 110 миллиардов евро была утверждена в мае 2010 года и продолжается до сих пор. Со своей стороны, Международный валютный фонд одобрил предоставление новых кредитов Греции на 28 миллиардов евро в течение 4 лет. В целом, в ближайшие несколько лет Греция получит кредиты Европейского Союза и МВФ на общую сумму почти 173 миллиарда евро. В нее включены и те кредиты, которые еще не были предоставлены стране в рамках первой программы финансовой помощи. Американская компания Encyclopedia Britannica, издающая британскую энциклопедию, объявила о прекращении ее выпуска в печатном виде. По завершении продаж последнего текущего тиража 32-томного издания энциклопедия будет доступна только в электронных версиях, постоянно обновляемых. Первое издание британской энциклопедии появилось почти 2,5 века назад, в 1768 году в Эдинбурге. В 1989 году вышла ее первая цифровая версия на компакт-диске, а еще через 5 лет она была преобразована в интернет-версию.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников вчерашней акции у телецентра Останкино против лжи на НТВ. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер обсудит сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гуманитарную ситуацию в Сирии. В Москве мировой суд Хамовнического района сегодня рассмотрит новые материалы дела в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 35 копеек, евро 38 рублей 41 копейка. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем читать сегодняшние российские газеты. В студии Мария Стройкова. Мария, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну, политические темы в сегодняшних газетах не исчерпаны только лишь митингами, я думаю.
Завтра Госдума собирается принимать президентский законопроект о политических партиях. Об этом сегодня пишут также многие газеты. Значит, как мы помним, законопроект, он упрощает порядок создания и деятельности партий. Будет приниматься он завтра во втором чтении. Российская газета пишет, что норма о партийном минимуме на уровне 500 человек осталась неизменной. И после
50 тысяч или 500?
500 человек. 500 человек осталось неизменной после заседания Думского комитета, который вчера прошло по делам общественных объединений и религиозных организаций. Члены комитета также решили предложить еще одну поправку. Датой вступления в силу будет не 1 января будущего года, а момент официальной публикации закона. Ну, независимо отмечает, что, возможно, уже в конце этой, начале следующей недели законопроект уйдет на подпись Медведеву, чтобы вступить в силу в начале апреля. Таким образом, уже на осенних региональных выборах политическая карта страны может измениться. За места в ЗАГС собрания смогут сражаться десятки структур. Парламентская оппозиция уверена, что появится немалое количество спойлеров. Ведомости отмечают, что Дума не только снизит минимальную численность партий, но и смягчит процедуру их регистрации. Минюст будет давать 3 месяца для исправления ошибок в документах. Но эти меры недостаточны, считают во внесистемной оппозиции. Например, Константин Мерзликин, представитель республиканской партии, сказал газете, что в итоговый перечень поправок не попали наиболее принципиальные для коалиции, а именно минимизация поводов для отказа партиям в регистрации, ликвидация требования предоставить в Минюст список всех членов партии, а не только 500 членов-учредителей, а также исключение из закона требования регистрировать региональное отделение партии как юридические лица, перечислил Мерзликин. Эти крючки и зацепки, по его мнению, оставляют возможность для спекулятивных придирок и консервируют старые недостатки системы. Ну, о том, как скоро могут появиться эти партии спойлеры, еще можно поспорить. Вот сопредседатель республиканской партии, как известно, в пятницу Минюст и Республиканская партия заключили мировое соглашение, по которому партийцы отзывают свой судебный иск о восстановлении регистрации, а Минюст, в свою очередь, снимает все претензии к политической организации. Так вот, сопредседатель Республиканской партии Валентина Мельникова говорит, что если все пройдет нормально, то в любом случае потребуется год на действительно восстановление партии, ее, чтобы она реально стала действовать.
Ну, правда, в интервью нашей радиостанции Валентина Мельникова не исключила как раз участие уже республиканской партии в осенних выборах.
Ну вот здесь она как бы более осторожна. Она говорит, что сколько могут думать, когда нам нужно дать это свидетельство о регистрации науки, неизвестно, но реально у нас на все процедуры, скорее всего, уйдет год. Партия же, ну, при этом она признает, что партия будет считаться официально восстановленной после того, как республиканцев внесут в реестр юридических лиц. О других темах, вернее, на самом деле, тема-то следующая близка по теме к предыдущей. Это «Коммерсант» пишет о том, что 20 марта пройдет первое заседание президентской рабочей группы по разработке закона о конституционном собрании. Оппозиционеры и эксперты опасаются, что работа над проектом станет прологом к изменению действующей конституции или даже к ее отмене и принятию нового основного закона. Напомним, что идею о том, чтобы реанимировать этот законопроект, который уже, на самом деле, несколько вариантов законопроекта лежит в Госдуме с 2000 года. Идея об этом возникла на встрече Медведева с представителями несистемной оппозиции. Тогда же он поручил своей администрации создать рабочую группу по подготовке такого законопроекта. Коммерсант отмечает, что задача кремлевских чиновников упрощается тем, что в Госдуме уже числятся внесенными и нерассмотренными два альтернативных законопроекта о конституционном собрании. Однако завтра никого из депутатов на Старой площади не будет. С автором одного из этих законопроектов был депутат-коммунист Анатолий Лукьянов, возглавлявший тогда Думский комитет по госстроительству. В своем проекте он предлагал формировать конституционное собрание по квотам от президента, Госдумы, Совета Федерации, региональных законодателей, губернаторского корпуса плюс 100 юристов от общественности. И нынешний член КПРФ Вадим Соловьев говорит, что если бы такой законопроект был принят, мы получили бы еще один орган, полностью подконтрольный нынешней власти и ее партии. Ну, пока непонятно, какой же все-таки будет, каким будет этот документ, однако. Вот, например, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис говорит, что чем позже появится этот закон, тем лучше для Конституции, для перспектив демократии. А Шейнис, который сам в 1993 году участвовал в разработке проекта действующей Конституции, говорит, что если такой закон будет принят в ближайшее время, то не останется никаких преград для изменения конституционных основ. Игорь Юргенс, это глава правления Института современного развития, говорит о том, что для того, чтобы поменять правила игры в политике, конституционное собрание не нужно. Лучшей гарантией для неизменности Конституции, считает он, может быть именно отсутствие закона о конституционном собрании. И еще об одной теме успею сказать. Газета «Ведомости» пишет о том, что жилая недвижимость Москвы никак не оправится от кризиса. За последние три года количество новостроек в Москве сократилось почти на 40%. На рынок недвижимости повлиял кризис 2008 года, считают эксперты. А новые городские власти ситуацию не улучшают. Об этом сегодня «Ведомости».
Мария Стройкова сегодня читает «Российские газеты». Мы с ней встретимся еще в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 19 марта в МЧС России состоится селекторное совещание по ситуации с весенними паводками. По данным синоптиков, кардинальных отличий по сравнению с прошлой весной не ожидается. Независимые эксперты и экологи напоминают, что причиной катастроф в России, как правило, является не погода, а слабость инфраструктуры и недостатки в экологической политике. Тему продолжит Анна Бояринова.
Весеннее половодье в этом году не будет катастрофическим, уверяют специалисты, и не беспокоятся за состояние гидротехнических сооружений, в том числе плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Аварийная ГЭС готова к весеннему паводку. Зима была морозной, замерзшей воды накопилось огромное количество, но ее таяние и паводок не будут проблемой для плотины и водосбросов, говорит начальник отдела по связям с общественностью Саяно-Шушенской ГЭС Ирина Жукова.
Среди первоочередных задач это выполнение мероприятий по подготовке сооружений, оборудование станции, пропуску половодья. В планах оповещение регулярное населения в средствах массовой информации о пропуске весеннего половодья через гидротехнические сооружения СШГС. В период прохождения весеннего половодья специалисты Шушенской ГЭС будут организовывать ежедневные осмотры гидротехнических сооружений, будет вестись ежесуточный мониторинг.
В отличие от Хакасии, где расположена Саяно-Шушенская ГЭС, по поводу других регионов России эксперты менее оптимистичны. В Ростовской и Оренбургской областях прогнозируют опасный уровень паводковой воды в реках. Реки могут выйти из берегов, а если в период снеготаяния будут выпадать дожди, то не исключено затопление пониженных участков Кирова, Великого Новгорода, Коломны, городов Заволжья, Алексеевки, Михайловки, Северодвинска. На азиатской территории России населенных пунктов, где вероятно опасные разливы рек, меньше, но тем не менее возможно подтопление Канска и нескольких других городов в Красноярском крае, говорит заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидрометцентра Сергей Борщ.
В этом году половодье ожидается близким прошлогоднему. В этом году, по сравнению с прошлым годом, больше мест, где мы ожидаем формирования заторов льда. Особенность этого года – количество таких участков больше, чем обычно, и больше, чем с прошлым годом.
В МЧС России знают о наиболее опасных паводковых местах. Туда министерство направило свои оперативные группы, говорит начальник управления информации МЧС России Наталья Андрианова.
Уже проводится целый перечень специалистов,
специальных мероприятий. В них входят чернение льда, распиловка льда, отсыпка дамб, укрепление берегов рек, прочистка русел рек. Проводится контрольная проверка всех гидротехнических сооружений. В этом году в силу определенных погодных условий где-то было достаточно малоснежно, сильно очень промерзли реки, в некоторых местах практически до дна. Это осложняет паводковую ситуацию. В таком случае мы ждем угрозу ледовых заторов. Кроме того, при малоснежье очень сильно промерзает грунт, и талые воды тогда своевременно не могут уходить в почву, а идут сверх льда и сверх земли. Также это создает дополнительную угрозу паводкам.
Причинами весеннего паводка могут быть многие факторы. Климатические изменения в связи с глобальным потеплением не самые главные из них. Вырубка лесов – вот что действительно доводит процесс таяния зимнего снега до неуправляемости и порой стихийности, говорит руководитель лесного проекта Greenpeace Алексей Ярошенко.
Во-первых, когда сводятся леса, у нас резко ускоряется таяние снега на открытых пространствах. Гораздо быстрее вся вода скатывается в водоемы и, соответственно, приводит к мощной волне паводка. То, что у нас в последние 20-25 лет прекратились работы по защитному лесоразведению, по содержанию в порядке лесов, малолесной зоны, это, конечно, очень вносит большой вклад в паводки. У нас, в принципе, это все раньше понимали и в этом направлении тоже работали. Такое защитное лесоразведение в России началось в 80-е годы позапрошлого века. Если послевоенные годы у нас площади, на которых проводилось защитное лесоразведение, достигали сотен тысяч гектаров в год, а в Китае сейчас эти площади достигают 3-4 миллионов гектаров в год, то в России это исчисляется сейчас первыми тысячами гектаров.
Китай, по мнению Алексея Ярошенко, пример того, как надо правильно содержать лес и восстанавливать его во избежание катастрофических паводков. Там сейчас приняты беспрецедентные меры по борьбе с паводками. В горных или лесостепных зонах Китая вырубка деревьев либо запрещена, либо жестко ограничена. Сотни тысяч человек, работавших в лесозаготовительной отрасли, за счет государства переучены для работ в лесоразведении, в том числе на бывших сельскохозяйственных угодьях. В России до этого дела еще не дошло, ведь даже должность лесника упразднена. А борьба с паводком легла всецело на структуры МЧС. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Ну а далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» – «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Эта программа посвящена присутствию восточного фольклора в джазе. «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Всего вам доброго и до встречи в нашем эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Пока одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».